Just Westmeyer. И снова передо мной был образ нищего. Однако на этот раз нищий был я сам. Что делает нищий? Он стоит с протянутой рукой. Он просит. Его протянутая рука что-то берет. Вот это уже нечто доступное пониманию младенца. Рука, которая берет, могла устрашить младенца. Я тотчас понял, что эта рука и есть то, что я ищу. Нет сомнения, ребенок мог пожалеть, что рука нищего берет то, что принадлежит ему, ребенку. Но почему это сожаление сопровождалось страхом? Тогда я стал вспоминать детали одного сна, в котором фигурировал нищий. Я сижу за каким-то большим столом. Раздается звонок, потом стук. Я подбегаю к двери не с тем, чтобы открыть ее, а с тем, чтобы проверить, хорошо ли она закрыта. Нищий стоит за дверью. Он тянет ее к себе. Напрягая силы, я не позволяю нищему открыть дверь. Происходит борьба. Сердце мое колотится от страха и от физических усилий. Ужас охватывает меня, когда дверь приоткрывается. Однако я делаю усилие и закрываю дверь. Закрываю на ключ, на цепочку. С облегчением возвращаюсь к столу. Разве это был нищий за дверью? Может быть, это был вор? Нет, вор не стал бы стучать и звонить. Это был именно нищий, который хотел что-то у меня отнять. Я понял, этот страх я испытывал не только во сне. Я испытывал его и днем. Ведь это я, мальчик, а потом юноша и, наконец, взрослый, кричал: «Закрывайте двери!» И каждый вечер тщательно проверял крючки и запоры на дверях, на окнах. Я не мог заснуть, если дверь была открыта. Если на дверях не было крючка или задвижки, я ставил стул и на стул укладывал чемодан или какие-нибудь вещи с надеждой, что они упадут и разбудят меня, если кто-то попытается войти в мою комнату. Стало быть, этот сон реально обоснован. Стало быть, страх присутствовал не только в сновидениях. К чему же относился этот страх? Что хотел отнять у меня нищий? Ведь я никогда ничего не жалел. Напротив, я даже радовался, если у меня пропадала какая-нибудь вещь. Мне казалось легче и проще жить без вещей. Что ж в таком случае устрашило меня? Какая потеря казалась мне невозвратимой? Что защищал я с таким страхом и трепетом? И что, наконец, хотела взять эта страшная рука, которая погружала младенца в воду, наказывала и заставляла в страхе биться маленькое несчастное сердце? На моем письменном столе лежал листочек. Там были записаны сны, которые тревожили меня. Временами я обращался к этим снам, имея слабую надежду разобраться в них, но они были непонятны. Я стал избегать улицы, людей. Я почти перестал выходить из дому. Я и раньше видел подобные сны, но теперь они были необыкновенно реальны. В комнату входили тигры и, помахивая хвостами, следили за каждым моим движением. Я чувствовал горячее дыхание этих тигров, видел их сияющие пламенные глаза и страшные багровые пасти. Тигры не всегда входили в комнату, иной раз они останавливались за дверью. И тогда раздавался их ужасающий громовый рев. Этот рев сотрясал комнату, звенела посуда, падала мебель, колыхались занавески и картины на стенах. Нет, эти тигры не терзали меня. Постояв в комнате или за дверью, они уходили, четко постукивая когтями о пол. Что если, подумал я, тигр есть символ, такой же символ, как образ нищего? В образе нищего я увидел простейшие элементы. Я увидел руку и действие этой руки. Она берет, отнимает. Должно быть, и в образе тигра следует увидеть нечто более примитивное, доступное пониманию малыша. Нет сомнения, эти образы были одного и того же порядка. Я вспомнил давний сон. Сквозь далекий туман забвения я вспомнил темную комнату, образ в углу, лампадку. Из темной стены тянется ко мне огромная рука. Эта рука уже надо мной. Я кричу в ужасе, просыпаюсь. Хочу вскочить с кровати, но не могу, кровать затянута сеткой. Ребенок увидел руку во сне. Эта рука, судя по растопыренным пальцам, собиралась что-то взять. Что же она могла взять, схватить? Что так устрашило? Вероятно, весьма дорогое, ценное, почти равносильное по ценности самому младенцу. Что же может быть столь ценным в жизни младенца? Игрушка? Соска? Грудь матери? Питание. Должно быть питание. Скорее всего, грудь матери. Та грудь, которая кормит младенца, дает ему жизнь, питание, радость. Должно быть, эта грудь была отнята рукой. Но почему же эта рука ассоциировалась с тигром? Анализируя этот символический образ тигра, я увидел сон, который подтвердил точность и правильность этого символа. Я увидел длинный коридор, очень светлый, со множеством окон. Что есть духу, я бегу по этому коридору. Кто-то гонится за мной. Слегка обернувшись, я вижу человека, в руке которого нож. Длинный, блестящий, сверкающий нож. Этот нож занесен надо мной. Рванувшись вперед, я выбегаю из коридора. Двор. Камни. Я падаю на камни. Надо мной синее небо, солнце. Тишина. Я тотчас понял этот сон. Окна коридора дали мне точный ориентир. Это были огромные светлые окна больницы, видимо, операционной. Нет сомнения, рука с ножом – рука врача, хирурга. Неожиданно я вспомнил давний рассказ моей матери. Мать рассказывала об операции, которая была сделана, когда мне было 2 года. Эта операция была сделана без хлороформа. Спешно, неожиданно начиналось заражение крови. Я смутно помню этот рассказ. Я запомнил главным образом то, что мать говорила о своем переживании. Она слышала мой ужасный крик и потеряла сознание. Вот все, что я запомнил из рассказа матери. Я стал осматривать свое тело, надеясь найти какой-нибудь шрам, разрез, оставшийся от ножа хирурга. Я нашел этот шрам. Он был величиной почти в 3 сантиметра. Должно быть, это был весьма глубокий разрез, если шрам остался на всю жизнь. Бедный малыш. Можно представить его ужас, когда страшная рука, принесшая ему столько много бед и волнений, вооружилась ножом и стала резать маленькое жалкое тельце. Нет сомнения, эта рука, вернее, обладатель этой руки в своих качествах мог приравниваться к тигру. Это была рука хищника, лапа кровожадного зверя. Какое поразительное роковое совпадение. Я стал вспоминать рассказы моей матери. Всякий раз улыбаясь, она говорила о том, какой я был трудный, сложный и капризный ребенок. Еще бы! Адский конфликт присутствовал чуть не с первых дней моей жизни. Я не мог отказаться от груди. Мать, улыбаясь, говорила, что она бросила меня кормить грудью, когда мне было 2 года и 2 месяца. Это было уже неприлично, улыбаясь, говорила мать. Ты уже ходил, бегал, лепетал наизусть стишки. Тем не менее, ни за что не хотел бросить грудь. Мать смазывала сосок хиной, чтобы я получил, наконец, отвращение к этому способу еды. Моя бедная мать, улыбаясь, рассказывала мне о моем детстве, но она всякий раз переставала смеяться, когда речь заходила о моих некоторых странностях. Припоминая эти странности, мать говорила, что все это, вероятно, возникло из-за нее. Когда она меня кормила грудью, она однажды испытала необыкновенный страх, необыкновенное волнение, тревогу. «Может быть, эти чувства, — говорила мать, — я всосал с ее молоком». Летом были ужасные грозы. «Эти грозы, — говорила она, — были почти каждый день, и вот однажды разразилась сильнейшая гроза. Молния ударила во двор нашей дачи, была убита корова, загорелся сарай. Ужасный гром потряс всю нашу дачу. Это совпало с тем моментом, когда мать начала кормить меня грудью. Удар грома был так силен и неожидан, что мать, потеряв на минуту сознание, выпустила меня из рук. Я упал на постель, но упал неловко, повредил руку. Мать тотчас пришла в себя, но всю ночь она не могла меня успокоить. Мать говорила, что все лето продолжались грозы. Стало быть, удары грома могли несколько раз совпадать с моментом кормления младенца. Стало быть, условный рефлекс мог без труда утвердиться в чувствительной психике младенца, в той психике, которая уже была подготовлена к новым бедам от руки и груди. Итак, несчастное происшествие найдено. Маленькое бездумное существо, знакомясь с окружающим миром, ошиблось, восприняв опасными те вещи, кои не были опасны. Вода и рука стали предметом устрашения. Грудь и в равной мере еда стали доставлять ребенку волнение, страх, иногда ужас. Конфликт возник на пороге младенческой жизни. Казалось бы, что рука могла быть пугалом только лишь в детском возрасте. Нет. Образное мышление возвысило эту руку до символа. Рука стала карающей рукой, воображаемой, символической. Этот символ был вровень умственному развитию человека. За что же стала карать эта рука? Она стала карать именно за то, за что карала она в младенческой жизни. За еду, грудь. Я вспомнил, как я ел. Почти всегда стоя, крайне торопливо могут отнять. Небрежно, без интереса. Я ожидал за еду расплаты. И она являлась, эта расплата. Болезни, спазмы, тошнота. Я глотал порошки, чтобы нейтрализовать эту опасность от еды. Мне казалось, наука, медицина избавят меня от этой опасности. В огромном количестве я поглощал лекарства, отравляя себя этим еще больше. Однако финал был печальный, гибельный. Я перестал есть. Должно быть, обилие условных доказательств уверило меня в смертельной опасности еды. Этот отказ от еды дважды возникал в моей жизни. И я не понимал, откуда он происходит. И только теперь картина становилась ясной, отчетливой и страшной. Условные нервные связи действовали с нарастающей силой. Карающая рука наказывала за еду. Но грудь матери была едой только лишь в младенческом возрасте. В дальнейшем грудь матери стала олицетворять женщину, любовь, сексуальность. Значит, и за образом женщины мне рисовалась карающая рука. Значит, в одинаковой мере я должен был страшиться женщины, избегать ее, ждать расплаты, наказания. С трепетом я перелистал свои воспоминания, с трепетом вспомнил мою юношескую жизнь, мои первые шаги, мои первые любовные встречи. Да нет сомнения, я избегал женщины. Я избегал и одновременно стремился к ней. Я стремился к ней, чтобы бежать от нее, устрашенной ожидаемой расплатой. Сцены из младенческой жизни разыгрывались в мои взрослые годы. Но ведь я не всегда избегал. Да, не всегда. Не каждая женщина страшила меня. Меня страшило то, что страшило младенца. Но чего именно я страшился, будучи взрослым? Какой расплаты я ждал? Какие огорчения сулила мне женщина? Я вспомнил чьи-то слова. О, мои горькие опыты! И зачем я захотел все знать? Вот теперь я не умру так спокойно, как надеялся. Это была минутная слабость, минутное отчаяние. Оно возникло от стыда, что я раньше ничего не знал, что я раньше не догадывался, какая чушь, какой вздор сжимает меня в своих объятиях. С холодным рассудком я продолжал додумывать тягостные последствия моего несчастного происшествия и вспомнил историю о том, как впервые возник у меня сердечный припадок. Наш полк снова на отдыхе. На розвольнях мы едем в обоз второго разряда. Там предстоит ужин. Начальник обоза встречает дорогих гостей. На столе бурдюки с вином, шашлыки и всякая снедь. Я сижу за столом с сестрой милосердия Клавой. Я уже пьян, но нужно пить еще. Каждый стакан сопровождается тостом. Я чувствую, что мне не следует больше пить. После газовой атаки у меня непорядки в сердце. Чтобы не пить, я выхожу на улицу и сажусь на крыльцо. Приходит Клава и удивляется, что я сижу без пальто на морозе. Она за руку ведет меня в свою комнату. Там тепло. Мы садимся на ее постель. Но отсутствие наше уже замечено. Со смехом и шутками офицеры стучат в окно нашей комнаты. Мы снова идем к столу. Утром мы возвращаемся на стоянку полка. И я, как камень, засыпаю на своей походной койке. Я просыпаюсь от воя и взрыва бомб. Немецкий самолет бомбит деревню. Это не та бомбежка, что мы знаем из последней войны. Это 4 бомбы, и самолет улетает. Я выхожу на улицу и вдруг чувствую, что не могу дышать. Сердце мое останавливается. Я берусь за пульс. Пульса нет. С невероятным трудом, держась за заборы, я дохожу до нашего околотка. Врач, покачивая головой, кричит: «Камфору!» Мне впрыскивают камфору. Я лежу, почти умирая. У меня немеет левая часть груди. Пульс у меня 40. «Вам нельзя пить», — говорит врач. «Порок сердца». И я даю себе слово больше не пить. Меня везут в госпиталь под талому февральскому снегу. Что произошло тогда, я точно не помню. Я засыпал с воспоминаниями об этой женщине, Клаве. И едва я заснул, как страшный взрыв бомбы потряс дом. Мой мозг, может быть, в то утро ослабленный алкоголем, воспринял этот удар как должное. Ожили давние инфантильные представления. Надо было избегнуть дальнейших ударов, дальнейших встреч с этой женщиной. Я почувствовал себя плохо, я стал задыхаться. Ответ организма был невротическим, бурным. Нет, я не в силах больше описывать мою жизнь. И не только потому, что мне грустно вспоминать об этом. Мне досадно, унизительно признаваться, что такой вздор сжимал меня в своих объятиях. Но я отсылаю читателя к моим скудным воспоминаниям, к моим маленьким рассказам о моей жизни, потому что Теперь эти рассказы освещены иным светом. В них можно увидеть 4 условных раздражителя, кои действовали на меня с огромной подавляющей силой. В них можно увидеть мой неосознанный страх. Можно увидеть защиту, притворство, бегство и ту горечь, которой была помрачена моя жизнь, и то отношение к женщинам, которое было ими незаслужено. Какую горькую и печальную жизнь я испытал. Какое закрытое сердце надо было раскрыть заново.